В эфире авторская передача Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». Я приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, дамы и господа. Здравствуйте. Действительно, наши прошлые две передачи настолько были огненно интересны, что мы уже получили какую-то корреспонденцию уже и можем сказать, что действительно тема эта архиважная. И очень много людей откликнулись на эту проблему, потому что сейчас семьи испытывают самый тяжелый прессинг от сатаны, потому что, разрушая семьи, разрушается государство полностью и вполне. Давайте вспомним, какие темы мы затрагивали в прошлых передачах. Мы говорили о том, что страшные грехи падают, родители падают на детей, и дети несут грехи на себе, на своей жизни, грехи своих родителей. Мы не будем об этом забывать, потому что это вообще должно проходить красной нитью. Две темы. Это семья как малое царство и малая церковь. И вторая тема, что мы все несем грехи своих предков. Мы все связаны. Что такое народ? Это род, народ. И мы все связаны нашими грехами, грехами наших предков по плоти. Вот это очень важно. Любой, даже маломальский грех, казалось бы, кто-то там ругает своего отца, мать. А это страшный грех. Вспомним Левит, Ветхий Завет. Ведь сказано было, по-моему, глава 20, если я не ошибаюсь, кто будет злословить отца и мать свою, да будет предан смерти. Смотрите, какие жестокие были, очень суровые были законы Ветхие Заветные. Предан будет смерти, кто злословит отца и мать. Посмотрите, что сейчас в наших семьях делается. Ни во что не ставят родители, отца и мать. То есть дети живут совершенно своей такой демонической, самостоятельной жизнью, которая способствует их личному разрушению и умножает грехи уже его родителей и его самого. И грехи, как снежный ком, накапливаются, и государство начинает уже до такой степени погибать, что уже превращается в мертвый труп. И вот почему Анатолий Оптинский-младший говорил, что Россия без царя – труп, труп смердячий. Поэтому мы вот эти 89 лет – мы смердячий труп. И вот в этом трупе происходят наши страшные беды. Еще раз напомним, что наши беды начались после того, как мы захотели жить без помазанника Божия, без царя. И вот этот ком снежный, вот этот грех трех поколений, сейчас на себя берет четвертое поколение. Это самые несчастные дети, самые несчастные поколения, которые, знаете, Господь сверх сил не пошлет. И, наверное, может быть, потому и четвертое вот это поколение, Господь дает такие силы, такую благодать. Во-первых, начнем с того, что стали славить царя, стали читать молитвы о даровании царя, стали молиться царю, появились иконы и так далее, и так далее. И именно все это появилось после 93-го года, как уже пошло такое вот духовное такое обновление, что ли. Мы стали иначе относиться к русским царям. Мы стали на путь защиты русских царей, потому что, еще раз напомню, если при вас хулят царей, вы обязаны остановить хульника, потому что это богохульник, хулящий царя хулит Бога, помазавшего царей. И вот видите, какие страшные грехи мы совершили. И вот мы сегодня передачу посвящаем опять анализу с точки зрения святых отцов, что такое есть семья, какие грехи и что сегодня в семьях переживают люди. В нашей передаче опять участвует Роман Васильевич Сергиев, православный аналитик, историк, публицист, писатель. Здравствуйте, Роман Васильевич. И Сергей Николаевич Прокудин, распространитель православных изданий. Это мои хорошие старые друзья. И вот мы сегодня попросим вас опять продолжить освещение вот этой темы. Мы должны дать возможность людям получить полную информацию, как выйти из этой тупиковой ситуации, что строится у нас в семьях, отношения вот эти страшные. Кто вот начнет из вас? Давайте, может быть, Роман Васильевич, вы начнете.
Ну, давайте. Значит, я здесь хотел бы сейчас прочитать какие-нибудь фрагменты из православного катехизиса святителя Филарета, митрополита Московского, касающиеся пятой заповеди, потому что она как раз непосредственно относится
к семье.
Да, отношения к отцу, к матери. Вначале, для того, чтобы понять, как строится заповедь там и так далее.
Значит, ну, вот мы до этого говорили с вами о том, что вы хотите о пятой заповеди поговорить, поэтому я вот сейчас вспомнила вот эту цитату из Левита, чтобы передать вам эту мысль.
Значит, вот митрополит Филарет, он говорит, какие мы имеем средства, а знания добрых дел, худые, разделить худые и добрые. вопрос. Закон Божий внутренний или свидетельство совести, и закон Божий внешний или заповеди Божьи. Вот обратите внимание, две составляющие.
Угу.
Некоторые люди думают, что все дело в заповедях. На самом-то деле есть еще и внутренний закон Божий, совесть.
Да.
Это даже человек, не знающий, вот мы сейчас это увидим, он живет по закону Божьему, а человек, которому ходит в церковь, знать и 10 заповедей, и при этом суть, вот, абсолютно не иметь совести внутреннего закона и не спасаться. Кстати, огромная масса людей сейчас в церковь как раз и не ходит, потому что Господь их бережет, но они живут именно по внутреннему закону.
Закону них... совести, да.
Вот, значит, опять вопрос. Говорит ли Священное Писание о внутреннем законе? Ответ. Апостол Павел говорит о язычниках. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одно другое. Римлянам 2.15.
Угу.
То есть очень важно все-таки знать, безусловно, заповеди Божьи, ими руководствоваться, но ни в коем случае не разбрасывать со счетов собственную совесть,
да.
свой дух.
Да.
Вот я духом чувствую, что это плохо. Так помолись, и очень возможно, что это как раз и есть твое руководство к действию.
Да, и, конечно, наше задание, чтобы получился вот этот симбиоз воли и совести
да.
нашей.
Да, да. Значит, если в людях внутренний закон, если он есть, то зачем дан внешний? Ответ. Он дан потому, что люди не слушались внутреннего закона. И ведя плотскую и греховную жизнь, заглушали все голос духовного закона. Потому им нужно было напомнить им внешне посредством заповедей. Для чего, апостол Павел задает, для чего же закон? И сам же отвечает, он дан после, по причине преступлений. То есть при отсутствии совести. Но мы знаем, что закон дан нам на двух скрижалях. Моисей с ними спустился. На одной скрижале 4 заповеди, на другой, значит, 6, 10 заповедей. В каких заповедях приписаны должности и обязанности по отношению к Богу? В первых 4 заповедях. В первых заповедях предписывается познавать и чтить истинного Бога. Во второй – избегать ложного богопочитания. В третьей – не нарушать богопочитание даже словом. В четвертой – соблюдать порядок во времени и в делах богопочитания. В которых заповедях предписаны должности и обязанности по отношению к ближним. Потому что мы живем же все-таки с ближними в миру. В последних 6 заповедях ответ. Здесь важно еще понимать, что образом иконы первой заповеди является 5 заповедь по отношению к ближним, по построению иерархических взаимоотношений с людьми. Вот очень важнейшая заповедь, она как раз соединяет первые 4 со следующими 5, ну она как бы 6, да? И вот если посмотреть по 5 заповеди, я думаю, что лучше почитать, как человек Дроздов.
Ну, если можно так.
Да, да. Значит, она гласит, «Чти отца твою и матерь твою, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». Вот это единственная заповедь, где предлагается тебе, выполняя заповедь, продление жизни. Вот когда-то я был у отца Николая Гурьянова, он говорил о том, что, ты же знаешь, здесь мы странники, а наш дом – Царство Небесное, показывал туда глазами, рукой. Значит, возникает вопрос, почему же наш дом там, если мы выполняем заповедь Божью, нам возвращение в дом, Царство Небесное, отодвигается на позже. То есть продлевается жизнь здесь, где мы странники и мучаемся. А почему же нас сразу Господь за хорошее доброделание 5 заповеди сразу в Царство Небесное отправляет? И вот здесь ответ напрашивается именно важности этой заповеди. Потому что это самая первая заповедь за отношения между людьми, и так как она есть икона первой заповеди отношения к Богу, то если мы правильно построим иерархические отношения между людьми, то мы снижаем наибольшее количество благодати. Значит, мы здесь, на земле, пребывая чем дольше, тем больше наберем благодати Духа Святого. И значит, проходя через мытарство, о которых здесь вот непрерывно говорили на прошлых передачах, мы эти все мытарства стремительно быстро пройдем, потому что у нас будет много благодати за то, что мы выполняли
суммарно,
потом выполняли максимально точно волю Божью.
Ну, смотрите, мы вспомним, как Феофан Полтавский, духовник Сашка Семьи, насколько мы помним, Феофан Новый, Быстров, он, помните, говорил, что дела нас не спасают, а только смиряют. А спасает нас Божья благодать.
Конечно.
Конечно. И вот это вот накопление вот этой Божьей благодати, оно идет через смирение.
Смирение, опять же, все зависит от того, Боге, в каком месте, да.
О Господе, конечно.
Потому что если мы вот по пятой заповеди, это, кстати, вот пятая заповедь, она как раз и говорит, что необходимо смирение.
Да.
Но только смирение это нам нужно законному господину, отцу, а не врагу.
Да.
С врагом-то мы должны не смиряться. А вот здесь как раз пятая заповедь нам и позволяет правильно построить отношения.
Да.
То есть мы должны четко понимать, кому мы должны послушаться и смиряться. А с кем ни в коем случае именно воевать?
Да, ну вот Феофан Полтавский еще говорил вот именно о том, что спасает нас Божья благодать, что дела нас не спасают, а только смиряют. А спасаются очень легко, очень просто, говорил он, не мудрые, не ученые, простые, как дети. Вот это очень важно понять, почему Господь сказал не быть как дети, не войдите в Царство Небесное. Вот и хочется на эту тему порассуждать. Очень тяжело нам с лукавым нашим разумом и вот уже прожив такой, в общем-то, ну, столько лет, как нам тяжело сейчас стать детьми, а ведь Господь нас к этому призывает. Вот подскажите на путь, как нам стать душою детьми, как нам стать такими доверчивыми. Ведь понимаете, как это сложно, да? Ведь нам же хочется всем
спасти. Дело в том, что вот если взять детей, детьми просто почему? Потому что они никаких заповедей практически не знают.
Да.
У них есть внутренний закон.
Да.
У них есть доверие и любовь к своим родителям. И поэтому они совершенно четко живут по пятой, соблюдают пятую заповедь, ее не знают.
Спасаются.
Да, и этим спасаются.
Да. Да.
Теперь нам нужно просто изучить, раз уж мы не дети, и начать жить как дети.
Дело в том, что у детей этот закон записан на скрижале их чистого сердца.
Да.
Вот, а у нас, у взрослых, сердце наше, душа и ум повреждены грехами, греховными страстями, поэтому у нас зачастую
не срабатывает.
Не срабатывает. У нас зачастую в сердце уже немножко другое записано бывает. Вернее, сердце закрыто тем, с какой-то такой скрижалью, плитой, на которой совсем другое написано. Пока мы эту плиту очистим, отвалим от этого сердца, вот, и там воссияет Господь из сердца, то тут большую работу с Божьей помощью нужно проводить.
Поэтому сказано, очищайте ваше сердце. Сын, дашь мне сердце твое, то есть Господу нужно сердце наше.
Я с этого же и начал. Зачем Господь дал заповеди, если есть внутреннее, записанное? Так в чем-то дело, что уже забыли, что написано в сердце, а дети еще это помнят.
Вот как интересно.
Дело в том, что сейчас вот в семьях, почему идет такой вот накал страстей и все, потому что никто не хочет терпеть. Ведь вот Анна Владимировна говорила как раз, что венцы держат над головами, когда венчают. Это мученичество, да, мученический венцов. А Господь сказал, что отдай кровь и приими дух. То есть, чтобы дух Божий сошел в семью, надо много потерпеть. А у нас начинается кипение страстей, и брань наша ведь не против плоти и крови, а против духов злобы.
Должна быть.
А на люди путают и начинают против ближнего бороться.
Крови,
И получаются вот такие вот всевозможные моменты. Вот тут совсем недавно один офицер запаса хотел разойтись со своей женой. Как только он начал идти к Богу, у него начались в семье всякие настроения и так далее. Он: все, я никак не могу наладить все, как написано, сказать, в законе, как все должно, я не могу, мне меня не слушаются, все, развожусь. Вот.
Кстати, мне, Светлана, поясните, почему вдруг сразу обострились отношения?
Потому что он пошел к Богу.
Православным, и бесы стали мстить ему. Поэтому надо укрепляться в этом, конечно.
Он-то думает, что он православный, он еще далеко не православный. Смирения там практически ни капли. И вот мы стояли, беседовали, и проходил благодатный батюшка, к которому он хотел попасть, но не попал. Вот Господь не дал ему по гордыне с ним в этот день побеседовать. Да, я сказал, что нет, я с ним советоваться не пойду, все, завтра иду в ЗАГС и подаю заявление о разводе. И проходит этот батюшка мимо, я говорю: батюшка, скажите вот Петру вразумительное слово, а то он ведь завтра уже к вам сказал, что не придет. Он говорит: а что, говорит, гордец, что я ему скажу? Он тебя, говорит, не слышит, и меня не услышит. Но я, значит, с Божьей помощью нашел какие-то слова, достучаться с Божьей помощью до его сердца, и он все-таки к концу нашей беседы, мы вместе ехали, он меня проводил, даже на автобус посадил, потом поехал к себе домой. Он сказал, что я завтра к батюшке прямо с утра пойду с ним за советом.
Можно, значит, только правильно облечить.
Только спроси...
Ты правильно объяснить.
Значит, одним словом, гордец.
Спроси батюшку, как тебе... Не по твоей воле греховной, а по воле Божьей поступить. И вот когда он смирил гордыньку свою и пришел к батюшке, то Господь, видя его сердце, тут же смирил сердце жены. И она тоже, узная, что он поехал к такому-то батюшке, она тоже туда приехала. И он их примирил. Но на следующий день я с ним имел беседу. Он мне позвонил. Слушай, Сергей, тут совсем у меня тут в семье опять как прежде. И рассказывает, что жена уже согласилась даже зарплату ему отдавать свою, и чтобы он вел все хозяйства, да, всеми с деньгами распоряжался. Но он вместо того, чтобы принять вот это как этап уже,
да,
как
да,
он, а где же зарплата дочки? Почему? А дочка, говорит, воспротивилась. Он, ну тогда все, значит. Вместо того, чтобы по этапам идти, вот нужно иметь разумение, иметь
терпеть, да.
Значит, где-то смирить свою гордыню, где-то, значит, потерпеть немощи своих ближних, потому что ведь мы же не святые, сами мы не святые, наши близкие не святые. Да, не и требовать от них, чтобы они вдруг из грешников сразу же наверх лестницы духовной поднялись и стали святыми, и все бы исполняли. Это невозможно.
Да, да, да.
Поэтому нельзя быть такими законниками. Господь сказал, милости хочу, а не жертвы.
Конечно, конечно. Да, изменения в отношениях семейных скоро не бывает. Это все постепенно, постепенно.
Я думаю, что здесь еще вот с этим военным как раз можно увидеть и в любом, в любой ситуации. Если мне, подчиненные мне, не подчиняются, это значит, я, будучи подчиненным в какой-то иерархической ступени, не подчиняюсь своим начальникам. И меня через неподчинение моих подчиненных Господь показывает, какой я хороший, подчиненный вот всех своих начальников.
Да, да. Ну, то есть это, всех детей, близких, да, конечно, конечно.
Поэтому это вот ему как раз и пример тоже. Угу.
Значит, еще тут очень важно, вот Роман Васильевич затронул вопрос о послушании именно законным господам. Очень часто жены вместо мужей послушаются священникам. Когда я еще лет 9, наверное, назад стоял около Даниловского кладбища, там матронушка была еще под спудом, в могиле ее мощи были, и туда много народу шло, и я там стоял, распространял литературу, периодические издания православные, и тоже подходили люди так поговорить, пообщаться, и чем мог, я им советы давал. И одна подошла, Валентина Степановна, и рассказывает, как она, значит, вот ходит в храм, помогать, там, все на послушание. Я говорю, Валентина Степановна, вы замужняя женщина, вы же не вдова, и вам нельзя ходить в храм туда на послушание. Вам нужно в первую очередь послушаться мужу и обеспечивать мир в семье. Но она как-то так прислушивалась очень медленно и наполовину как-то так. Продолжала туда ходить, хотя бы на телефон дежурить и так далее. Вот. И однажды Господь ей попустил такое, значит, вразумление очень страшное. Прямо на церковной службе в этом храме подошли молодые колдуни, чародейки, и сделали ей по книгам колдовским, потренировались на ней. Она вместо того, чтобы встать на молитву, на ночную молитву, начать заказывать за себя поминовение, она начала бегать по врачам, и у нее в течение недели сгнила почка до некротического состояния, ей ее удалили. И я ее долго очень не видел, и потом ее увидел, идет с каким-то мужчиной, вся желтая, бледная, значит, совершенно в таком расслабленном состоянии. Подходят они, и она говорит, Сергей, вот это мой муж. И рассказывает эту историю. Вот эту Валентину Степановну за такое вот, значит, незаконное послушание незаконным господам, и за непослушание мужа, за превозношение ему, смирил ее до зела. И теперь она ходит, опираясь о плечо мужа, о руку мужа, иначе она и ходить-то не может уже теперь. Вот как Господь эту неразумную жену смирил.
Давайте вспомним, как смирил нас Господь после того, как мы отреклись от своего царя Николая II, когда мы предали его в руки врагов Христа, в руки убийц. Вы помните, как святой царь Николай II после своего отречения обращался к своему народу о послушании законным властям? Я такой вопрос хочу задать. Власть, которая была после революции, после того, как царь отрекся, она была законной и попущенной Богом или незаконной? Ну, я вот хочу, да, Роман Васильевич,
без
задать.
Без всяких сомнений, это власть законная.
И попущена Богом. Запрет измены.
Исключительно. Иначе как же в разум-то прийти?
Вот
это
вспомните.
Же еще Авель Павлу Первому говорит.
Да.
Будет безбожник бичевать землю русскую для того, чтобы... причем и говорит, за отречение от своего богопомазанника, за измену свою. И то ли еще будет. Ангел Господь называет... Говорим... Нет, так самое главное, что ангел Господь называет новые чаши бедствий через эти вот власти безбожные.
И вот скажите, пожалуйста, вот помните, да, я почему сейчас вспомнила, Сергей Николаевич Прокудин обращаюсь. Вот скажите, помните, что повелел царь подчиняться и повиноваться временному правительству?
Чтобы меньше бед было.
Чтобы меньше бед было.
А дальше что случилось?
Меньше крови.
Временное
крови.
Правительство, которое хотело больше крови, она этот приказ не довела
до народа.
Именно для того, чтобы больше крови было.
Да, они хотели больше
это
крови.
Это именно говорит о том, что они хоть и попущены Богом, но они, суть у них сатанинская.
Да, да.
Но мы вынуждены подчиняться сатанинской власти по греху измены своему отцу всего народа.
Да.
Ну, здесь параллели вот с этим примером нет, потому что здесь в семье есть законный господин, а жена идет незаконным господам, значит, подчиняться.
Да, та же самая ситуация.
Та же самая ситуация, когда жена изменяет своему законному мужу.
Да.
И вот смотрите, как интересно. И вот правильно апостол Павел говорил, что в этой ситуации муж может с ней развестись. То же самое сделал государь. Страна, государство России, народ не захотел жить с царем, со своим отцом, со своим государем. Как соборный народ, он царь венчается, и народ становится соборной личностью. Не захотела соборная личность быть в подчинении у царя. То есть не захотели. Что сделал царь? Он оставил эту жену-блудницу в Россию и пошел ее вымаливать, спасать,
покупать
своей кровью. Вот надо почаще делать аналогии малого царства семьи с большим царством, с государем.
Ко мне вот здесь в это воскресенье подходила женщина. Говорит, я не понимаю тех людей, которые обвиняют Николая II в том, что он бросил страну. Николай II, как любящий отец, отдал сыну, который стал требовать часть своего наследства.
Угу.
Он ему отдал. Этот сын отправился, прокутил свое достояние со свиньями, стал рожки там воровать у свиней там, и так далее. И теперь этот блудный сын обвиняет отца в том, что он поступил по его просьбе. А Николай-то второй, он поступил по просьбе, но пошел еще и купил своей кровью грех этого изменника.
Он не просто отпустил этого сына для блуда, не для врачевания его же, а еще и искупил этот грех.
Конечно.
И теперь осталось только нам действительно вот вернуться к пониманию о том, что мы без царя жить не можем. Потому что это единственная власть, не попущенная Богом,
а
власть по благодати.
Конечно.
Единственная власть по благодати – царская власть.
И здесь очень важно понять, что если женщина осознает, что образ Христа в семье – это муж, то всем нам, православным христианам и священникам в частности, нужно осознать, что все законные цари богопомазанники – это есть образы Христа, которые защищают и церковь, и царство.
Да, вообще, вы знаете, надо напомнить еще, что вообще те, кто ушли из этого мира, умерли там, оставили это межземное, плохо не говорят вообще.
Это, вот чисто
это не то, что нравственное, это уже нравственно, даже неприемлемо. Но есть еще государи, цари, которые даже земным судам при жизни не подлежали ни одному. И Тихон Задонский об этом святитель прекрасно сказал, что земные цари-помазанники земному суду не подлежат.
Конечно.
Даже при жизни ни одного суда на царе нет, а тем более после того, что они оставили этот мир. Ну что ж, мы опять отошли от темы семьи, но опять
это семья,
все это связано,
семья.
Связано.
Часто приходится, значит, подходят, и мне приходится вразумлять таких, как говорится, вот жен, которые думают, что они умнее мужей там, и так далее. Вот, например, подходит одна и говорит, а что я буду мужа слушаться? Он у меня пьяница. Он Царствие Божие не наследует. Вот об этом в Новом Завете, говорит, написано.
Ага.
Вот. А я отвечаю, что ж ты, говорю, вырываешь из контекста-то вот этого пьяницу-то? Про тебя там тоже написано. Тебе нечем гордиться. Ты в этом же списке. Там же написано, что Царствие Божие не наследует. И перечисляется блудники, прелюбодеи, молоки, мужеложники, пьяницы, боязливые и так далее. И бесчинники. Я говорю, ты ж в этом списке, ты бесчинница, ты вот своего чина не соблюдаешь.
Где находится?
Да, да, да.
В духовном блуде.
И в духовном блуде, но это ей трудно понять.
Да.
А вот бесчинница ей проще понять.
Да.
Я просто по духовному состоянию этого человека именно на это указываю в первую очередь.
Не почитает более высший чин.
Да, да, да.
Мужа.
Если ты над мужем превозносишься, то ты бесчинница, и ты в этом же списке, и ты тоже Царствие Божие не наследуешь. А ведь апостол не сказал, что верующий там или не пьющий муж глава жене.
Вообще муж.
Да. И ты грешишь неверием во всемогущество Божие, что, по-твоему, Господь не силен тобой, вот верующий, якобы верующий, а ты на самом деле неверующий. Вот я тебе доказываю, что ты неверующий, не веришь во всемогущество Божие. Что Господь силен через неверующего, там, через пьющего мужа тобой, женой управлять. Ты думаешь, что муж твой не есть глава тебе.
Да, очень интересно, очень интересно.
Давайте я все-таки по пятой заповеди, с Филаретом Дроздовым, митрополитом замечательным московским. Какие особенные должности, обязанности предписывает пятая заповедь по отношению к родителям под общим наименованием почитания их? Ответ. Почтительно обходиться с ними. Второе. Повиноваться им. Третье. Питать и покоить их во время болезни и старости. Четвертое. После их смерти, так же, как и при жизни, молиться о спасении их души и верно исполнять их завещание, не противоречащие закону Божию гражданскому. Ну, там приводятся ссылки на Священное Писание. Значит, здесь вот я хотел только напомнить, что у нас есть царство семейное, и есть царство большое, государство.
Да.
Оно имеет отношение здесь напрямую, вот здесь вот. Это к вопросу о почитании, после смерти, и так далее. Вопрос. Как должен судить, рассуждать о тяжести греха непочтения к родителям? Царям, да? Ответ. Сколько легко, естественно, любить и почитать родителей, которым мы обязаны жизнью, столь тяжек грех непочитания их. Посему в законе Моисеевом за злословие против отца и матери была положена смертная казнь, о котором вот уже читали мы, да, в Исходе, там, в Левите. Вопрос. Для чего преимущественно к заповеди о почитании родителей присоединено обещание благополучия и долголетней жизни? Ответ. Для того, чтобы очевидную награду и сильнее побудить к исполнению такой заповеди. Я бы еще сказал обратить внимание на важность этой заповеди, на которой утверждается порядок, во-первых, семейный, а потом и всякой общественной жизни, то есть государственной. Мы здесь пояснили некоторое уже как бы наше. При соблюдении именно пятой заповеди строятся богоугодные иерархические отношения между людьми, а это позволяет наиболее точно выполнять своей жизнью волю Бога, а значит стяжать наибольшее количество благодати Духа Святого. Господь Бог и продлевает дни жизни такого человека, чтобы он смог стяжать всю уготованную ему Богом благодать Духа Святого. Вопрос. Каким образом исполнится это обещание, стяжание благодати? Примеры древних патриархов, патриархов-царей, а не патриархов-священнослужителей, вот обращаем внимание, да? Потому что Адам – это патриарх-царь, а не священнослужитель. Тогда не было еще церкви. Или праотцов показывают, что Бог дает особую силу благословению родителей. Благословение отче утверждает домы чад. То есть очень важно, кстати, когда дети уходят из дома, ну, утром, на работу, на учебу, чтобы родители, ну, лучший отец или хотя бы мать, благословляли своих детей выходить из дома. И тогда у них совсем все будет по-другому в течение дня происходить. Значит, дальше Филарет Дроздов нам говорит. Бог по премудрому и праведному своему провидению особенно хранит жизнь и устраивает благополучие почитающих родителей на земле. К совершенному же награждению совершенные добродетели дарят бессмертную и блаженную жизнь в Отечестве Небесном, ибо стяжали благодать Духа Святого своей земной жизни в соответствии со своим иерархическим положением в обществе. Вопрос. Почему в заповедях, в которых предписывается любовь к ближним, прежде всего упоминается о родителях? Ответ. Потому что родители, естественно, ближе всех, и именно их нам Господь дал для наиболее богоугодного использования дарованных нам Богом талантов. Именно их мы обязаны по слову святителя Златоуста безмерно почитать, и все равно мы не сможем их отблагодарить за наше рождение. И появление в связи с рождением мы должны стяжать благодать Духа Святого.
Да, это замечательно, важно то, что вы сказали. Да, конечно, у нас сейчас действительно очень тяжелая ситуация в семьях. Нам очень тяжело разобраться в этом вопросе. И мы вот пытаемся как-то вот пролить хоть какой-то свет на это, потому что ведь очень много разводов, очень много страдают дети, страдают... Все разваливается. Епископ Феофан Вышинский когда-то говорил, что нельзя совместить Дух Христов с Духом мира сего. Это очень тяжело. И вот этот тяжелый крест мы должны нести. Именно сочетать вот Дух Христов с Духом мира сего. Феофан Затворник говорил, что это невозможно, но мы должны это делать. А как же сочетать?
Не сочетаем. Мы просто живем в миру, о Господе.
Да.
И это и получается сочетание. Наиболее сочетание. Но на самом деле нам диктует не мир, законы,
то
а
есть, конечно, свет с тьмой соединить нельзя.
Конечно.
Но надо жить во тьме так, чтобы своей верой освещать эту тьму.
Конечно.
И это чтобы будет правильно.
Тьма не объяла нас.
Да, конечно.
То есть мы не сочетаем, но все-таки мы живем в миру.
Да, да.
и снисходим до слабости ближних наших.
Должны снисходить, да, да. Мы это не всегда делаем.
Да. Очень важно, что мы говорим. Давайте, можем сейчас сделаем маленькую паузу, потому что вот мы говорили о том, что молитва много может, молитва за ближнего и так далее, молитва уже за мужа, мужа за жену, детей, за родителей, родителей, за детей. Давайте сейчас послушаем молитву из моего лазерного диска «Имени твоему, Господи». Она так называется, молитва «Музыка моя», а стихи Елены Черниковой «Молитва».
Душа беззвучно плачет, когда покинула удача, я молча к небу обращусь и тихо Богу помолюсь, и тихо Богу помолюсь. Господь услышит все стенания души измученной моей, и исцелит на сердце раны. Пошли священный свой велей, пошли священный свой велей. Молись и плачь, моя душа, взывая грешными устами. Забывая мирские блага, забывая печали, грех меня снедает, свеча надежды догорает. О Богородице, услыши, моя любовь уж еле дышит, моя любовь уж еле дышит. О Господи, я так слаба, бьет меня судьба за то, что я страстей раба, и жизнь моя одна борьба, и жизнь моя одна борьба. Душа беззвучно плачет, когда покинула удача, я молча к небу обращусь и тихо Богу молюсь, и тихо Богу помолюсь, и тихо Богу помолюсь.
Да, конечно, мы остановились на том, что как явить свет вот этот своими знаниями, как осветить нам вот эту тьму, ведь христианство ничего не должно изменять, подчиняясь духу времени, но следует строго держаться всего, как изначально было заповедано самим Господом Иисусом, то есть стараться подчинять все законам Божьим, всему тому, что заповедал нам Господь, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете.
И на скрижалях сердца.
И на скрижалях сердца, и на скрижалях Моисеевых. Все это надо сочетать и соединять, но это надо делать с глубокой верой и в молитвенном состоянии духа, потому что без молитвы спасение невозможно, без молитвы упование на Господа. Вот в этом и заключается вся вера, чистота ее, упование на Господа. Да, действительно, Господь отдал нас в наказание для врачевания в руки врагов Христа. Все эти 89 лет нас мучает враг. И мы сегодня именно об этом говорим, о разрушении Малого Царства, Малой Церкви, наших семей. Особенно Сергей Николаевич Прокудин много очень привел тут примеров. Напомню, что в нашей передаче сегодня она уже подходит к концу. Участвовали Роман Васильевич Сергеев, православный аналитик, историк, публицист, писатель. И Сергей Николаевич Прокудин, распространитель православных изданий. И вот вы много примеров вот этих передач приводили. Что бы еще хотели нам сказать, дополнить?
Ну, вот такой вот очень яркий пример. Один давнишний знакомый уже, как говорится, мы с ним общаемся много лет, Федор, он водитель по профессии, профессионал, и теща возненавидела его, пошла к чародеям, и пяти детях в семье, под воздействием чародеев, жена ушла, развелась с Федором, значит, через суд, получила на себя и троих детей, которые младенцы, а две старшие не захотели с взбесившейся матерью переезжать, и остались в старой маленькой квартирке с отцом. Она получила новую квартиру, он продолжал за них подавать везде, значит, и сам по мере сил молиться, вот, и подавать везде по монастырям, по храмам, записки, и молебны, там, на псалтырь и так далее. И когда он вопросил одну благодатную схемонахиню, что же ему делать, и что есть ли надежда когда-нибудь вот это вот умиротворится ли ситуация, она ответила: нельзя отдавать своих на растерзание бесам. Нужно молиться. Он еще с большим саморвением стал везде подавать и сам больше времени уделять молитве. И сейчас уже вот эта ситуация потихонечку разрешается и идет к примирению. Раньше она даже не разрешала приезжать там с детьми, с этими младшими общаться. Уже там идет и общение, и все постепенно, постепенно чары разрушаются. Господь эти чары, значит, силен разрушить, и уже идет к примирению, к воссоединению семьи.
Вообще, вы знаете, надо помнить о том, что, конечно, враг пытается разрушить и семьи, и наши души, но надо помнить, помните, Пелагея Рязанская говорила, да, сейчас очень много колдунов, сейчас очень много людей портят и здоровье, и разрушают семьи, все. Но мы даже не о колдунах думать, блаженная Пелагея Рязанская говорила, что читайте 26-й псалом трижды. Ну, это 3 минуты какие-то всего, да, или там 5 минут, но зато вы себя обезопасите на целый день. Как блаженная Пелагея Рязанская говорила, если вы трижды читаете 26-й псалом, вы можете между колдунами как на танке ездить, да? Замечательно сказала Поля Рязанская. Наша передача сегодняшняя подходит к концу. Все, что мы сегодня не договорили, перенесем в следующую передачу, которую мы посвятим опять состоянию нашей современной семьи, положению жены и мужа в семье, детей и так далее, и так далее. Я благодарю вас, мои замечательные гости, Роман Васильевич Сергеев, благодарю вас. И Сергей Николаевич Прокудин, благодарю вас. С Богом.
Спасибо, Господи. До свидания.
Туман, туман, туман меня окутал, да только не дано ему согреть. Туман, туман, туман все перепутал, и без тебя дорог не рассмотреть. Туман, 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 плыву по полю, рукою раздвигая облака. касается рука. Туман, 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 и ты не вечен. Еще чуть-чуть растаешь, а дымишь. Не потому ли благодатный вечер?